генерал от кавалерии П.К. Рененкампф, высочайший награжден за боевые отличия орденом Святого Владимира второй степени с мечами. Никто не ждал победного шествия на Берлин или на Вену, потому что озлобленные враги мирных народов поставили все на карту, и война с ними должна быть ожесточенная. Недавно нашими войсками были разгромлены под Гумбиненом 3 германских корпуса, а теперь мы узнали, что, обрушившись огромными силами на наши 2 корпуса, неприятель нанес нам большой урон. Среди убитых и генерал Самсонов. Никто, конечно, не падает духом после этой вести и не ответит тенью уныния на смерть храбрых. Их кровь еще больше спаяет наше мужество. Нас постигло несчастье, и бесспорное известие об этом производит на всех тяжелые впечатления. Но в то же время вполне естественно, рядом с этим чувством горя растет и другое чувство, чувство радости. Мы радуемся открытой правде этого сообщения. Кто не боится сказать правду, как бы горька она ни была, тот силен, лгут слабые. И вновь, как прежде, мы ответим за Русь миллионами голов, и вновь, как прежде, грудью встретим и грудью вытесним врагов. Пока оружие не сложит раздутый спесью швабский гном, пусть каждый бьется тем, чем может, солдат штыком, поэт пером. В Главное управление Генерального штаба поступает масса телеграфных с оплаченным ответом ходатайств и просьб об освобождении от службы призванных при мобилизации лиц, о предоставлении им отсрочек и других льгот. ГУГЖ оповещает через печать, что для принятых на действительную службу существует установленный законом порядок выяснения своих прав, почему просьбы за них родственников подлежат оставлению без рассмотрения. Манифест президента и правительства Французской Республики. Французы, храбрыми усилиями наших доблестных солдат, под давлением превосходящих неприятельских сил, для лучшей заботы о благе народа правительственные и общественные учреждения будут временно перенесены из города Парижа. Положение в Восточной Пруссии. Исполняя авторитетных источников, нам сообщают, что положение в Восточной Пруссии не внушает никаких опасений. Большой урон в 2 корпусах объясняется дальностью боя тяжелых орудий и большой площадью их поражения. На общий ход военных действий в Восточной Пруссии это событие не может оказать существенного влияния. Успехи французов. Французская армия, достигнув Парижа, перешла в наступление. Французское правительство переехало в Бордо. Наша большая победа над австрийцами. Успехи на фронте в 300 верст. 21 августа, первый день флагов. Едва зашелся серенький осенний денек, как на московские улицы выспала целая армия сборщиков-продавцов союзных флажков на помощь жертвам войны. В ресторанах, в клубах. Думайте теперь же о музее Второй Отечественной войны. Наше наступление вглубь Восточной Пруссии продолжается. Постоянный приток новых сил из России создает возможность продолжать вторжение. Это и дальше ослабит Западный фронт Германии. Война до конца. Не заключать отдельного мира с Германией – акт взаимного страхования от миролюбия. Нередко в истории неожиданные порывы великодушия губили все, что было достигнуто ценою всемирно-моральный смысл. Дипломатическая клятва на окровавленных мечах, рыцарская верность 3 правительств. За несколько недель предупреждали Илью Исааковича и его друзья-инженеры из Харькова, из Питера и даже с Коломенского машиностроительного, чьим представителем на юго-востоке России он тоже был по совместительству, чтобы не упустил он в Ростове встретить и принять блестящего инженера Ободовского, до сих пор известного в русских инженерных кругах только своими книгами на немецком языке по общей экономике, об устройстве портов, о путях концентрации промышленности, о перспективах торгового общения России с Европой, о колебаниях цен. И все это, помимо его специальных горно-промышленных трудов, интересных только горнякам. Ходили о нем и анекдоты, вроде того, что в Милане, бродя по улицам без гроша, он сообразил, что городское трамвайное движение можно спланировать эффективнее, начертил схему и выгодно продал магистрату. Еще вчера Ободовский был эмигрант, позавчера государственный преступник и преследуемый революционер, но вот подпал под амнистию 300-летия дома Романовых, еще по одному делу освобожден от обвинения, больше не разыскивается, и третий месяц совершает по инженерным узлам России негласный триумфальный объезд, с особым теплом встречаемый и за яркий талант, и по своему революционному прошлому. Как раз в Донецком бассейне главной цели Ободовского его застала война. Но он провел там свою месячную программу и теперь приехал в Ростов-на-Дону с одной из рекомендаций познакомиться с Архангородским. Они по телефону уговорились. 20 августа провести вместе первую половину дня, потом обедать у Ильи Исаковича. Встретились утром в его конторе, тоже юго-восточном отделении мельничного товарищества «Эрлангер и Ко». Листали там чертежи и атласы, потом поехали смотреть два любимых ростовских создания Архангородского, новый городской элеватор и парамоновскую мельницу с миллионным годовым оборотом. С первых же минут они расположились друг к другу, несмотря на все различия. Илья Исакович был лет на 10 старше, полноват, невысок, несловоохотлив, без жестов, очень тщателен в костюме, все шито у лучшего ростовского портного и в пригляде темных усов, бровей и прически. 39-летний высокий светловолосый Ободовский, одетый довольно-таки несообразно, даже как попало, иногда на ходу так резко взмахивал рукой, что пошатывался. Весь вид его был ошеломленный, как был бы он застигнут одним важным делом среди другого важного. Распирала его избыточная энергия. Очень вскоре он так и объявил: «Вы знаете, я в этой поездке чувствую себя каким-то самоваром со множеством кранов. И благодетель для меня всякий тот, кто открывает один-два крана, выпускает маленько. Если б я остался за границей, меня б от материала разорвало. Этой поездкой я вот разгружусь и кинусь, как Горький говорит, месить гущу жизни. Насточертело мне писать из-за границы поучительные вещи, которых Россия прочесть не может. Ох, извелся я за границей. Хочу делать русскую жизнь своими руками, а спать согласен 4 часа в сутки. Я в эту поездку больше и не сплю». Улыбка у него была свободная, не имеющая что таить. Черты лица при разговоре все были в движении, и лоб жил многими переходящими складками. Легкий ровный ежик необременительно покрывал голову. Действительно, он очень охотно, интересно отвечал, и сам рассказывал, влекомый быстрой, жадной мыслью, которая так и кидалась исследить все пути чужие, боковые, к нему не относящиеся, и на каждом извиве делиться, как это на Западе. А тут не видели. Постороннему глазу день их показался бы скучным, а для них был наполнен каскадами идей, сведений и предположений. Они проговорили все переезды лошадьми и все переходы дворами, лестницами и цехами в переслой с обсуждением тех устройств и операций, какие являлись их глазам. Показывать свою работу понимающему человеку всегда доставляет нам удовольствие и располагает к нему. Ободовский ничего важного не упускал. И приспособление швейцарских вальцовочных станков, и мойку зерна, и каждое замеченное хвалил в выражениях точно соразмерных заслуги, не больше. Но сверх того необычайная была у него хватка. Любому процессу или проблеме сразу найти место во всей русской экономике и в возможной завтрашней, без войны бы сегодняшней, торговли с Западом. Ни биографией, ни жизненным опытом, ни специальностью они нисколько не совпадали и даже не касались, но общий инженерный дух, как сильное невидимое крыло, поднял их, понес и сроднил. Нашлось время и для простых рассказов. Понуждаемый расспросами гостя, Архангородский рассказал о себе, что был в первом выпуске мукомолов Харьковского технологического. Всего их было пятеро, и каждому выпускнику открывалось занятие высоких выгодных мест. Однако Архангородский не пошел вверх, а, возмущая своего отца, мелкого маклера, поступил подсобным рабочим на мельницу, лишь через год помощником крупчатника, еще через два крупчатником, и считает, что только из этого понял, в чем суть мельниц и что им надо. Пошли и город посмотреть. Вернее, захотел гость увидеть то место крутого таганрогского спуска к Дону, где ростовская управа думала ставить подвижную дорожку для подъема людей от набережной. А в Москве, — говорил Ободовский, — сбила война, метрополитен. Уже электростанцию строили для подземных поездов, и в 15-м году должны были пустить первую линию от Большого театра на Ходынское поле. Вообще, по-сумасшедшему Москва эти годы строится, много поставили. Своим неизменно спокойным, оценивающим взглядом Илья Исаакович всматривался в нервного Ободовского. Насколько жизнь Ильи Исааковича была равна, пряма и постоянна, настолько жизнь Ободовского состояла из виражей, взлетов, срывов, и даже дышал он неровно, словно воздуха хотел забрать на 10 легких. И хотя ругал войну, но в мирной жизни ему как будто бы не хватало событий, оттого он их изгущал. Бушон не поминал свое давнее революционное прошлое, за которое было 2 суда, тюрьма, ссылка, побег за границу. Больше говорил о близких заграничных впечатлениях. В Америку ездил, изучал в Германии горнозаводскую промышленность. В Австрии работал по рабочему страхованию и книгу написал «Для России». Так в Харькове несколько месяцев никак ее не выпустят. То шрифта не хватает, то предисловие потеряли. А больше всего был захвачен нынешней поездкой. Русские рудники и шахты уж так доступны выпускнику горного института. Но тогда ему было важно революцию делать. Да на сибирский рудник чуть не угодил в кандалах, а потом в эмиграции изводился, как попасть в Донецкий бассейн и руки приложить. И сейчас с восторгом рассказывал, что тут можно сделать за 10 лет, и что за 20 по единому комплексному плану, каждый шаг соразмеряясь будущим, например, подземную газификацию углей. Вообще кончился штиль. Штиль в России кончился. А при ветре можно плыть и встречно, — с восторгом восклицал Ободовский. Повсюду его встречали горнопромышленники-сверстники, выпускники того же 902 года или около. Встречались теплом, пробирающим до горлового сжатия. Предлагали и инженерные места, и консультативные посты, и чтение лекций, и даже директором всего горного департамента. «Почему всегда не хватает работников?» — ужасался Ободовский. «Чуть толковенького увидят. Все хватают, все приманивают. Такая странища, столько сановников, столько чиновников, столько бездельников, а работников нет. И что ж выбрали?» «Да самые блестящие предложения даже и отклонил. Буду пока в Горном лекции читать и разные там в Питере». Да не знаешь, где главное. И студенты, и страхование, и бюро труда, и порты, и торговля, и банки, и технические общества. Все России нужно, везде надо успеть. Говоря в общем виде, 2 равных задачи у нас, и обе надо вытянуть. Развитие производительных сил и развитие общественной самодеятельности. Да, если б не война. Да, если б хоть вести они ее умели. Старая ржавая пружина, чужие руки, долдоны, они века не понимают. Они такую страну рассматривают, как свою отчину. Захотят, будут мириться, захотят, будут воевать, как с Турцией в прошлом столетии, и полагают, что всегда им будет с рук сходить. Да ни один же великий князь такого и слова не знает, производительные силы. На двор всегда привезут, хватит. Им гораздо важнее, кажется, юбилеи. В Костроме праздновать, да медаль чеканить. Ну, впрочем, — лукаво стрельнул Архангородский, — если б не этот юбилей, то ваш самовар так бы разорвался где-нибудь в Руре. Да, правда, — смеялся Ободовский. А с другой стороны, русские интеллигенты под экономикой понимают 8-часовой рабочий день. Прибавочную стоимость, ренту совсем не понимают конкретные экономики. Недра, орошение, транспорт через всех пробиваться. Но сейчас вот забрезжило национальное примирение, да повернутся все силы к строительству. Нам бы 10 лет спокойного развития не узнать бы ни нашей промышленности, ни нашей деревни. А какой бы торговый договор мы могли с Германией заключить, это изумительно. До чего выгодно, я вам сейчас поясню подробно. Они уже пришли домой. Илья Исаакович позвонил. Со второго этажа их увидели и автоматически открыли дверь. Так у них устроено было, без швейцара. Квартира их на втором этаже занимала много комнат, все из темного коридора. Илья Исаакович вел гостя за 10 минут до назначенного срока со смущением и опаской, что жена его, Зоя Львовна, не будет готова и поставит его в конфузное положение. Была кухарка, и если ей не мешать, она сготовила бы обед строго вовремя, но он бы не был достаточно замысловат. Понятно было бы происхождение каждого блюда, из какого продукта оно приготовлено. А уж для знаменитого гостя Зоя Львовна, мадам Вулкан, не могла не постараться сама. Для таких-то случаев одержался ее неровный кулинарный пыл всплесками из Молоховца.